Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях автор-исполнитель, певица, педагог, организатор мероприятий, концертов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Шульга. Елена, здравствуйте!
Здравствуйте!
Елена, а вот в начале нашей программы сегодняшней я, наверное, все-таки хочу, чтобы вы рассказали о своей премьере. Это новая песня «Зернышко». Совсем недавно вы ее выпустили в эфир, была премьера. Расскажите, пожалуйста, как все это прошло, как вы ее готовили. Очень интересно.
Да, песню написала на самом деле давно. Песня называется «Зернышко». Она в стиле фолк-рок. Вот. Но так получилось, что именно вот минусовку не так давно мне написали, и я ее издала как раз, получается, на праздник Вознесения. Вот. У меня вообще несколько песен, которые именно вышли на православные праздники. Это песня «Ангел», она вышла в Троицын день в прошлом году. Вот. По песне «Чудо рядом», она у меня вышла на Рождество. Вот. И для меня это всегда очень важно и символично. Песня о выборе, вообще это песня, как сказать, моя вольная интерпретация притчи о сеятеле. Вот. Рассказывается о том, что человек может посадить, да, какие зерна, и что может из этого получиться, что может зайти. Может зайти сорняк, а может зайти, как говорится, доброе там дерево и прочее. И мы не знаем, что это будет на самом деле, но должны стремиться к тому, чтобы взрастить в своей душе доброе. Вот, поэтому песня рассказывает об этом, и было бы приятно, чтобы вы ее послушали и свое мнение рассказали.
Ты держал в руке свое зернышко, думая о том, посадить ли в землю, плакал мелкий дождь. Хотелось солнышко, мир посеребрел, этой сцене внемля. Терно упадет, что там зайдет, может, дерево, может, сорняк. Как узнать, как узнать, как дерево взойдет или сорняк? А Богу все равно, дерево, трава ли, он подумает обо всем, едва ли главное, что сердце горит у того, кто держит дрожащей рукою зерно. А чем же все живут? Зерно упадет, что там сойдет? Может, дерево, а может, лишь сорняк? Как узнать, как? Ну, как узнать, как? Дерево взойдет или сорняк? Thank you.
Я знаю, что вы разноплановая певица, и у вас разные жанры. От рока до классики, эстрада. Откуда такая любовь? Почему такой вот большой спектр?
Ну, вот так получилось у меня вообще по жизни, что, да, изначально я закончила консерваторию как оперная певица и очень люблю классику и выступаю в этом жанре, вот, но меня рано, я не знаю, Господь привел к сочинительству, потому что 8 лет я победила на международном конкурсе со своей песней авторской, это был очень серьезный конкурс, и дальше я стала писать, и у меня это пошло, и стихи издавались, и песни, а потом на какой-то период я об этом забыла и занялась исполнительской деятельностью, вот. Классика, также у меня Барт-рок, дуэт полквартета, это мой тоже проект, мы поем там свои авторские песни, вот, и... Да, эстраду я тоже пою, потому что у нас любят, особенно, ну, пожилые люди, советскую эстраду очень люблю петь, вот, ну, как бы, такую серьезную люблю музыку, но как-то внутри меня это все сочетается, потому что, ну, я такой человек, что я люблю разное, я не люблю оставаться в чем-то одном, мне интересно двигаться в разных направлениях, вот, поэтому, наверное, так получилось, что я пою в разных направлениях. Не все люди воспринимают меня во всех направлениях, кто-то ходит только ко мне на классику, любит смотреть. Я пою в оперной студии классика, мы ставим там оперные спектакли, ходит только на оперные спектакли, кто-то ходит только на мои песни слушать. Ну, в общем, а кто-то и везде меня воспринимает, поэтому, ну, как-то так получилось.
Вот, наверное, какие-то моменты, они все-таки закладываются в детстве.
Да, наверное.
Как у вас было? Пели ли вы дома с родителями? Или вот как эта любовь появилась к вокальному искусству?
Вообще у меня мама поющий человек, она ходила, занималась в хоре, между прочим, у моего преподавателя из консерватории, Анатолия Никоновича Радюкова. Вот, поэтому, да, я постоянно слышала дома песни. Мама любила петь оперету, вот, ну, в общем, эстраду такую советскую. Вот. И я рано стала выступать. У меня в общеобразовательной школе был очень хороший педагог Мазунин Лариса Маевна. Вот, она меня, соответственно, рано услышала мой дар вокальный, и она меня вела. Это очень талантливый человек. Она потом 50 лет пошла в оперный театр наконец-то, потому что она рано родила детей, ей там муж запрещал. И вот она, когда вырастила детей, пошла в оперный театр, стала там звездой хора. В общем, она такой человек. И она много лет поет в Троицком храме как певча. Она меня потом, кстати говоря, впоследствии туда и привела, ну, в начале Вознесенский храм. Вот. О, поэтому, ну, у меня были хорошие люди, педагоги, которые были всегда рядом со мной, и они меня вели по жизни, вот. И даже в консерватории у меня моя преподаватель Пантелеева Анна Геннадьевна, она матушка у нее, Николай Николаевич Пантелеев, это настоятель Дмитрия Донского храма, 19-й военный городок. В общем, как-то все у меня так, люди были вот прямо, которые меня по жизни вели и помогали мне, вот, в становлении, так сказать, пока.
Ну вот, говоря о творческих людях, я часто слышу, ну и, наверное, по своему опыту знаю, что важно, когда в твоей жизни появляется, и лучше это в детстве, такой вот наставник, педагог, который, ну, трудно тебе со стороны что-то понять еще в силу твоего малозначительного опыта, каких-то знаний, и когда вот появляется такой человек, который помогает тебе раскрыться, помогает найти какие-то правильные, верные пути. И вот в вашей педагогической деятельности как вы строите свою работу?
Я немножко забыла сказать о том, что у меня еще был такой человек, который меня привел, как бы, и в том числе и педагогической деятельности подтолкнул. Это композитор Патраманский Сергей Петрович. Он закончил наше отделение композиторское и, получается, писал музыку к спектаклям, получается, тюза и мускомедии, и драмтеатра. Вот, сейчас он в Санкт-Петербурге, он, кстати говоря, имеет какую-то международную, в общем, очень там знаменитый сейчас композитор. Это вот мой учитель и мой друг, и педагог. Вот он был педагогом по гитаре, но он писал оперы. И перед нами, перед детьми, там 14-15 лет нам было, он вставал и читал свои партитуры, пел, это было так здорово, в общем, это, и в будущем, да, Вообще, я изначально, конечно, больше себя позиционировала и позиционирую как певицу, но очень много людей стало проситься: «Лена, позанимайся со мной». В общем, и я открыла себе вот педагогический дар. Я вот считаю, что не у каждого, кстати говоря, вокалиста есть этот дар. То есть очень многие стремятся, да, заниматься преподавательством, потому что так или иначе это больше приносит какие-то там, ну, финансовые возможности. Но вот такого прям дара преподавательского есть не у всех, а у меня он есть, как оказалось, потому что очень сильно потянулись и дети, и взрослые, и я вижу результаты своего труда, когда мы занимаемся. То есть я занимаюсь с людьми даже не столько постановкой даже вокала, а думаю над произведением, над мыслью, какую мысль вложил автор в это произведение. То есть я иду от произведения, и это помогает постановке правильного голоса. То есть я заметила, если просто заниматься, извините, там, интонацией, там, какие-то там дыханием или еще с чем-то, без вот этой вот подоплеки, без вдумчивого отношения к произведению, это совсем другой эффект имеет. Вот. Потому что, например, в этой песне нужно петь вот с такой окраской голоса, в другой песне надо петь с другой окраской голоса. Ну, то есть это очень все важно, и оно взаимосвязано. Вот.
Хочу еще один вопрос вам задать. Ну вот для меня он кажется таким, наверное, очень сложным. Я на него ответ, не знаю, скорее не нашел. Вообще, конечно, творческие люди такие натуры очень ранимые, восприимчивые. И бывает такой момент, что вот у человека есть стремление реализовываться. Я сейчас говорю не только, может быть, о вокальном искусстве, вообще о любом, да, вот, творчестве. И, ну, в силу, может быть, нехватки таланта или в силу еще каких-то обстоятельств. Вот те ожидания, да, те мечты, может быть, они не совсем, может быть, реализуются, да. И у человека происходит такой момент, какой-то, может быть, уныние, да. Человек начинает себя как бы, ну, съедать, что ли. Вот сталкивались ли вы с такими моментами, может быть, в вашей преподавательской деятельности или в вашем творческом окружении? И как вообще вот быть в этой ситуации, как вы считаете?
Вот сейчас у меня есть такая ученица, она инвалид, она сидит дома, и ей очень трудно заниматься, в принципе, и даже иногда трудно петь. Вот, но она вот, глядя на меня и вообще как бы общаясь со мной, начала потихоньку сама творить, что-то писать, стихи. Возможно, это сейчас находится, ну, как сказать, не в какой-то высокохудожественной стадии, но мы откуда знаем, что из этого может вырасти. То есть я ее наоборот, подбадриваю, подталкиваю, то есть мы с ней разговариваем. То есть человек растет, ей это нравится, и ее душу наполняет это, ну, не знаю, радостью, светом, и для меня это самое главное. Потому что человек за счет этого еще выздоравливает на самом деле. То есть вокал, он не столько, как сказать, даже про, ну, там, просто пойти попеть, да, в караоке, а сколько там даже про здоровье. Я всегда это, кстати, говорю. Вот, что это полезно заниматься. Вот. И, например, вот у меня еще есть ученик в Красноярске, Алексей Овчинников. Он участник СВО, он, сейчас его комиссовали по ранению серьезному. Вот. И вот в прошлом году он тоже, вот как бы мы с ним общались, и он потихоньку начал писать свои песни, и сейчас у него настолько классные вот его вот эти вот патриотические песни. К сожалению, пока он не может их нигде издать, почему-то не берут у нас лейбл современный, патриотику. Ну, я ему говорю, не отчаивайся, но песни действительно очень красивые. Вот, и я так радуюсь. То есть это все выросло из какого-то буквально маленького. Вот он написал песню «Уральский батальон», он у нас призывался здесь. Вот, и я ему помогала эту песню в том числе записывать, и как бы, и чтобы он ее спел. Вот, и сейчас, ну, настолько здорово просто. Его сейчас в Красноярске, его там зовут в ДК, там уже даже на ставку выступать. То есть у него очень красивый голос и песни, ну, тексты невозможно прекрасны. И это все вот постепенно. Мы вот не знаем, с чего это все может вырасти. То есть мы-то зрим какой-то вот начальный, да, этап творчества. А все это может вообще абсолютно, как говорится, в такую историю интересную превратиться.
Ну, видимо, разные жизненные ситуации как бы конечно раскрывают что-то в человеке, и вот хочется, наверное, посоветовать, чтобы человек, ну, пробовал, нельзя останавливаться, нельзя, потому что творчество – это такая пища, которая вот дает силы жизненные, смысл жизненный.
Да, я согласна с этим, потому что если душа просит, да, нужно этим заниматься обязательно. А там уже, как говорится, куда тебя выведет это вообще? Это может вообще абсолютно в другое направление выйти, там, я не знаю. Занимался музыкой, я перешел там, я не знаю, там, художественное там, рисовательство, или увлекся поэзией. То есть это никто не может предсказать. Другое дело, сейчас, конечно, есть огромная проблема, связанная с искусственным интеллектом. Люди иногда не понимают, что это не истинное творчество. Ну, то есть считают, что если я там забил инструменты и какой-то там, ну, сказал, искусственный интеллект не придумай песню, там, ну, условно говоря, про елочку, вот, что это уже моя песня. Но нет, это, к сожалению, не так.
Елена, вы сейчас очень актуальную такую тему затронули, искусственного интеллекта в творчестве. Не кажется вам, что это начало такого апокалипсиса именно в искусстве? Потому что действительно, технология, она ведь находится только в начальной стадии, и мы можем только представить, что из этого может вырасти, что может быть. Но живое, конечно, ничем не заменить. Но действительно, люди сейчас, когда что-то смотрят в интернете, они порой даже не понимают, кем это создано. Или все-таки ситуация не так печальна, как вы считаете?
Ситуация не так печальна на самом деле, потому что искусственный интеллект ничего не придумывает. Он берет только готовое, то, что есть в сети. Он может быть как помощником, так и, как говорится, ну, вредителем. То есть это, в принципе, связано со всем. То есть нам какое-то лекарство в одной дозе может помочь, а если переборщить, все от этого можно, соответственно, последствия плохие иметь. Поэтому искусственный интеллект нужно применять, но применять его нужно с умом, что называется. То есть, например, для тех людей, которых неподъемны стоимость аранжировки, я вам честно скажу, аранжировки стоят очень дорого. То есть одной песни, там, ну, грубо говоря, просто только одна аранжировка, там, у нас в городе 1015 она стоит, в Москве там вообще 30 начинается. То есть, чтобы написать песню, это надо очень большие средствами обладать. Не все этим обладают. Искусственный интеллект позволяет как бы сделать бесплатно какую-то вот вещь, ну да, то есть в этом смысле, конечно, он облегчает жизнь. Но когда ты полностью делаешь искусственным интеллектом, это уже не является, во-первых, как сказать, результатом интеллектуального труда, это просто, ну, как вот, как мы иногда делаем, там, нарисуй картинку какую-нибудь, мне говоришь искусственному интеллекту, вот, например, там, цветочек такой-то, но это же не ты сделал, не ты же его нарисовал, это взял, вот получается, этот вот искусственный интеллект откуда-то взял, да, потому что он ничего не придумает, это результат чего-то чужого труда получается. И это очень легко проверить. Я вот не так давно, ну, вообще на стихи.ру я всегда думала, что никогда, извините, там говорю про сайт, да, конкретно, но что там, как говорится, проверяют все стихи на, ну, плагиат и вот на ИИ. Я заподозрила одного из авторов, что у него, скорее всего, искусственным интеллектом созданы стихи. И я взяла несколько авторов, в том числе и себя, и, ну, загнала стих, и там прямо прописано, почему это искусственный интеллект или почему это человек, какие метафоры. То есть искусственный интеллект никогда не будет использовать что-то очень яркого. То есть у него всегда будут грезы, морозы, розы, там, я не знаю, слезы, вот, что-то каких-то оригинальных метафор или каких-то вот сравнения. Плюс всегда все должно быть ровно, все строчки выверены. А авторский же замысел бывает, здесь одно слово, потом там более длинное. Ну, то есть это всегда выдает эмоцию человеческую. И в зависимости, конечно, от образования человека, то есть общее образование должно быть довольно высоким, чтобы он мог отличить человек, что это написал, ну, именно человек, а не искусственный интеллект. Я вот эти стихи, если честно, когда читаю или там слышу песни, я всегда слышу, что это поет искусственный интеллект. Всегда вижу, но практически не ошибаюсь. Ну, потому что я очень много как бы читала, много занимаюсь. И если человек более-менее Это вот поднимать надо, это, понимаете, это глобальная проблема, да, поднятие общего уровня культуры. Вот, поэтому...
Ну, наверное, да, нам это полегче определить, а вот более молодому поколению, да, это, наверное, составляет, ну, какую-то сложность. Я хочу спросить про ваше выступление на клиросе, про пение на клиросе. Наверное, это такая очень сложная история в плане того, что нужно настроить себя как-то душевно, сердечно. Как вы настраиваете, и вот что у вас на сердце происходит?
Я всегда любила, знаете, духовную музыку. Это особый пласт музыки, который просто вот... И, кстати говоря, рассказывал батюшка у нас в Вознесенском храме, что многие люди приходили в веру через музыку. То есть в 90-е годы, вот когда все храмы были закрыты, и только вот началось открывать, некоторые люди приходили просто послушать музыку и оставались. То есть это... духовная музыка, она вводит такое состояние, знаете, какой-то вот чистоты, настраивает, очищает мысли, то есть ты немножко сам с собой остаешься, вот. И я очень хотела петь на клиросе, но говорю, вот мой педагог общеобразовательной школы Лариса Самаевна, она меня, мне было 18 лет, я еще не училась в консерватории, я вообще вначале училась в педуниверситете на учителя начальных классов, она меня привела вот как раз в Вознесенский храм. Вот, там регентом была Мыльникова Валентина. Вот, и я просто ходила, как бы, ну, там у них была работа у певчих, а я вот просто ходила, потому что мне хотелось. Вот. И, соответственно, учила гласы, вот это все мне было очень интересно. Это атмосфера праздников, крестные ходы, это просто, это так празднично так. Для меня это всегда было, ну, прямо, я очень любила. Потом я ушла, учиться стала, и через, получается, когда поступила в консерваторию, я на первом курсе консерватории пришла в Троицкий храм, вот, и пела службы, получается, 5 лет я там пропела, вот, мне очень, очень там сильно нравилось, потому что кругом были, во-первых, очень профессиональные люди, там, артисты театра, оперы, балета, мускомедии, и вообще люди такие, ну, живые, интересные. Регент там у нас был Цивилёв Сергей Викторович, вот, своеобразный очень, очень профессиональный человек, но своеобразный, очень строгий, вот, и, да, я хочу сказать, что на клиросе может петь не каждый, это сложно, вот, надо все равно, ну, к нам, кстати говоря, бывало, что приходили ребята, ну, вот просто, как говорится, попеть, и кто вот, ну, был не, даже неверующий, были некрещенные там первое время, они не могли долго оставаться, либо они оставались уже и, как говорится, там, крестились, либо не уходили, вот есть такой момент. Вот, и много было моментов, к нам вот тогда привозили в храм поезд Богородицы, это какой-то был, по-моему, не помню, 14 или какой, 12-й год, честно говоря, не помню. Вот, я видела, как люди приходили, ну, в общем, там такие были моменты, знаете, что, ну, невозможно не верить. Там просто нам иногда говорили, там даже бесноватые подходили, нам говорили, не смотрите, это что-то. Святыня очень сильная, и, ну, невозможно было просто... Вот, и я говорю, тогда для меня это еще сильнее был такой большой эффект. Плюс мы ездили на гастроли, например, в Верхотурье, и вообще как бы ездили по городам, по Свердловской области, по храмам. Вот, я повидала очень много интересных и людей, и, в общем, и, ну, вот особая атмосфера, вот, для меня.
Елена, расскажите, какие у вас творческие планы впереди? О чем мечтаете? Что предстоит еще?
Ну вот в ближайшее время я планирую. Я живу на 2 города, на Екатеринбург и Москву, там тоже выступаю. В Москве сделать сольный концерт, презентации своего альбома. То есть я в сентябре планирую выпустить альбом полностью фолк-рока, как раз «Зернышко» туда войдет моя песня. Вот. И 22 июня еще у меня выйдет песня «Вдаль». То есть мы ее решили как раз выпустить в такой день, потому что вообще песня посвящена уходу моей подруги. В прошлом году, к сожалению, ушла от болезни. Вот. Но она как бы вообще для всех людей, которые какие-то утраты или потери, и она подходит для всех. Мне кажется, в такой день, 22 июня, как бы она актуальна. Называется «Вдаль» песня. Вот, это прямо ближайшие мои творческие планы. Ну и, конечно, концертная деятельность, она у меня не останавливается, продолжается. Вот, я выступаю.
Елена, и в завершении нашей сегодняшней программы я попрошу, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям православного радиоканала «Воскресение».
Ну что я могу пожелать? Во-первых, мира всем нам, конечно же, потому что в связи со всякими разными событиями сейчас очень много тревоги в сердце у людей и страха. Вот. Надо жить, радоваться жизни и, как говорится, радоваться каждому дню. И я желаю всем проявить свои таланты в должной мере. Вот. Ничего не бояться, всегда идти вперед. Вот. Любить и быть любимыми.
Спасибо огромное. Я, в свою очередь, тоже хочу пожелать вам, конечно, крепкого здравия, творческого вдохновения на долгие-долгие годы, чтобы вы радовали нас своим прекрасным мастерством, пением, чтобы наполняли наши сердца и душу добротой, теплом. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш талант.
Спасибо, спасибо, всего доброго.
Твою брат от всех.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была автор и исполнитель, вокалистка, педагог, организатор концертных программ, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Шульга. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
В черно-белом кино дуют холодные ветры, шепчет дождик «Прощай!» след уходящему лету. И куда-то спешат след за машинами люди, и все кажется серым, обычные будни. Чудо рядом, встретиться бы с ним взглядом, протянуть свои руки, свою душу открыть. Прочь усталость, нужно лишь самую малость, ну хотя бы эту шалость, цветной шарик купить. Ярко-желтым пятном вспыхнет он над тобою, и на пару минут станет твоею судьбою. Полетит высоко там, где лишь вольные птицы, под гуденье толпы и под крик продавщицы. Чудо рядом, встретиться бы с ним взглядом, протянуть свои руки, свою душу открыть. Прочь усталость, нужно лишь самую малость, ну хотя бы эту шалость обиды простить. И все станет необыкновенным, чудным чудо рядом, встретиться бы с ним взглядом, протянуть свои руки, свою душу открыть. Прочь усталость, нужно ли самую малость, ну хотя бы душалость весь мир.